Доброе утро, господа. Доброе утро. Мы начинаем прямой репортаж, извините, утренний разворот. И в студии я, Василий Уткин, в студии примкнувший к нам Алексей Венедиктов и, конечно же, Алина Гребнева.
Доброе утро всем.
Доброе утро. Я вчера узнал, что ты Гребнева.
Когда вы я решила не поправлять
Василия. Может, мы так и останемся на Гребнева?
Конечно.
Может, останемся.
Останемся на Гребнева.
Вот так вот лишает меня просто двух точек над моей законной буквой Ё. Что это такое? Кошмар.
Это как правильно-то?
Гребнева.
Гребнева. Хорошо, ну Гребнева. Но тогда может, возникает сразу иллюзия, что, может быть, там не Е, а И в первом случае.
Грибнева.
Грибнева.
Ну,
нет,
конечно.
Это точно нет.
В общем,
нет.
Быстро замуж, меняй фамилию на Иванова, Сергей Боря, ну и просто
Иванова.
Он уже, по-моему, женат.
Че? Разно бывает в нашей жизни.
Ну что, будем соблюдать традиции, да?
Да.
Кого мы сегодня с днем рождения поздравляем?
Мы сегодня поздравляем замечательного артиста Игоря Костолевского. Тем более приятно передать ему наше поздравление, то, что у него сегодня юбилей, 60 лет.
Можно я скажу, сколько тебе лет? 73.
Хорошо.
Поздравляем.
Да. Сегодня день рождения у Ларисы Долиной. Замечательной Ларисы Долиной. Вот ее я поздравляю отдельно. Недавно виделись. Замечательно.
Ну, очень...
Продолжай. Как она поет джаз? Как она предает
родину? Как она выглядит?
Как она родину предает? Помнишь, сегодня ты играешь в джаз, а завтра родину предаешь.
Но все это знают про погоду в доме. И, в общем, родилась она в очень актуальное время. Как раз в это время погода меняется.
Погода
так всегда, причем.
Позже.
Всегда.
Да.
И сегодня тоже об этом будем говорить. Ну что, сегодня масса разных у нас будет соображений. Мы, естественно, поговорим о том, что мы победили.
Где мы победили?
Мы победили в том, что наконец-то отменены нелегальные парковки. Отменены платные парковки. Сколько об этом можно было говорить?
Сан Саныч придет, да, об этом поговорим.
Придем, поговорим об этом. Поговорим о том, во что все это выльется. Потом у нас сегодня будет, естественно, весь полный набор услуг, пресса, спорт, что еще.
Тут уже
для меня
пишут,
все это вновь, поэтому я буду восхищаться.
Как сыграет наша сборная, уже интересуется.
Поговорите.
Поговорим об этом.
Да, ну и очень важная сегодня тема, мы поговорим об этом во втором часе. Украинские власти, как сообщает газета РУ, напуганные событиями в населенных российскими гражданами в грузинских анклавах, решили дать бой двойному гражданству. Да, и собираются так или иначе, в каких формах мы это сегодня узнаем, в том числе и от вас, наших слушателей, бороться вот с запрещенным де юре двойным гражданством на территории Украины. Мы прекрасно с вами знаем, что многие там имеют двойное гражданство, в частности, украинско-российское гражданство. Вот мы поговорим об этом во втором части.
Ну, конечно, не обойдем тему адронного коллайдера. Тут уже нам сыпется сообщение, как его правильно называть, что это такое. Об этом поговорим. И, может быть, затронем тему и конца света после 10:30.
Может быть, затронем тему конца света.
Я хочу, перед тем, как я вас покину, потому что я уже буду наблюдать за кромкой поля все.
Что, ну не уходите.
Здание, за кромкой приема.
Ну, не уходите.
Не-не-не-не-не.
Ну, останьтесь.
Не-не, все-все. Я вам воду в бассейн налил. Вот и плавайте. Я хочу рассказать об одной книге, разыграть ее. Я напомню, что мы книги разыгрываем по СМС 970-45-45. Книга абсолютно уникальная. Она вышла тиражом 3000 экземпляров. Все, вот у вас всего будет 3000. А разыграем мы 5 экземпляров. Это мемуары директора ЦРУ Джорджа Теннета. Называется «В центре шторма». Издательский дом «Коммерсант» и издательство «Эксмо» совместно выпустили эту книгу. Откровение.
Это мизерным тиражом, да?
Да-да, 3000 экземпляров. А Теннет был директором ЦРУ с 97 года по 2004 год, и там две очень важные точки. Это 11 сентября. Почему ЦРУ проспало 11 сентября? И война в Ираке. Почему ЦРУ снабжало неточными данными глав правительства США? Вот я сейчас хотел бы разыграть эти пять книг. Джордж Теннет «В центре шторма. Откровение экс-главы ЦРУ». Вопрос очень простой. Где находится логово ЦРУ? Где находится логово ЦРУ?
Напоминаем, куда слать?
Да, напоминайте, куда нас слать.
970-45-45, код московский, плюс 7-9-8-5.
Где находится логово ЦРУ? И не забывайте подписываться, пожалуйста.
Вот новый разворот. Ресторан «Корабль Викинг» на Бережковской набережной приглашает в гости старых и новых друзей.
Специальное предложение для любителей средиземноморской кухни. Аппетитный омар, запеченный под белым соусом бешамель с зеленью. Только в сентябре сезон самых свежих устриц.
Живописный вид на Москва-реку.
И традиционно богатое и разнообразное меню. «Корабль Викинг» на Бережковской набережной. Мы ждем вас!
Реклама.
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните. Телефон в Москве 589-18-88.
Говорят, время – деньги. Мы отдали 500 миллионов секунд ради вашего успеха. 15 лет РБК делает для вас новости. Мы ценим ваше время. Оставайтесь с РБК.
Ваше Величество, Ваше Высочество, праздник императоров, элита собралась. Высшее качество, достойное общество.
Мастерство лучших профессионалов. Веселые праздники для ваших самых памятных дат. И просто вечеринки в кругу любимых друзей. Заказ отличного настроения по телефону 730-0101. Праздник императоров. Приятная роскошь.
Товары и услуги, рекламируемые на «Эхе Москвы», сертифицированы.
Папа купил автомобиль. Купил автомобиль.
Врубай пятую.
Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Мы продолжаем наш утренний разворот. Напомню, что мы разыгрываем книгу. Книгу бывшего директора ЦРУ Теннета «В центре грома». И вот мне уже...
В центре шторма.
В центре шторма, да?
Грома. Шторма. Ну, неважно. В общем, да, главное, что шторм, это гром. Директор ЦРУ.
Восхитительный ответ прислал нам Данил, где находится логово ЦРУ. На это просто нужно было ответить. Лубянская площадь, пишет нам Данил.
Эх, Даниил, да.
Юморист.
Ну, да,
юморист. Такие юмористы попадают в самое высокое здание в Москве, как известно. Из подвала Магадан видно.
Так, не надо. Так уж
тогда самое низкое, самое глубокое здание получается в Москве. Ну что, у нас сегодня двойной праздник. Первый праздник, 10 число, да? В этот день обычно получают зарплату половина наших граждан.
Да, очень приятно.
10 и 25 традиционно.
Да, вот блондинки уже насторожились.
Мы знаем, что у нас зарплата не 10-го.
У вас 11-го. Мужчины приносят, а 11-го выдают, понятно, что останется. Ну а, Сан Саныч, по поводу праздника отмены парковок, нелегальных парковок на обочине, за которые раньше можно было, вернее, не запрещено было взимать деньги. Вот получается, что вы победили, вы что об этом говорили?
Да, дело в том, что говорили мы совсем о другом, и победа получилась пирова, что тут греха таить. У нас же как-то московское правительство, оно любит поплевывать на законы, на конституцию и на все. Когда, в общем-то, мы переходили к этому самому обществу, которое сейчас построили, говорили, что все общее народное достояние. Что вот дворовая территория, она принадлежит вроде как
жителям двора.
Жителям двора. Оказалось, что нет. Метр по периметру дома. Вот у нас дом стоит в центре, и поэтому московское правительство, например, нам сказало, нет, никакой двор, никакой газон, все наше, а ваше только метр от стены. Пожалуйста, ваше ТСЖ. Также есть стоянки. Общенациональное достояние, то есть в данном случае общегородское, все то, что находится на территории улиц и дорог. И мы, если нет запрещающих знаков, имеем право остановить машину.
Как, собственно, и везде.
Ну, как, собственно, и везде, да. Но потом, вдруг почему-то появилось желание получить деньги. Причем, как всегда, у нас... получают деньги официально, я не против. Если вы мне организовали стоянку, где размечены места, где я могу поставить машину...
Не беспокоиться.
Не беспокоиться за ее сохранность. И если эти места не оборудованы, если деньги берут непонятные мне люди по непонятным мне тарифам, и меня всегда настораживало, что когда ты обращаешься к милиции, да, они... исчезают как класс, это как-то всегда приводило на мысль, что без покровительства этих товарищей ничего не происходило.
Ну вот сейчас прям так и говорится, что если будут какие-то люди требовать оплату парковки вдоль улиц после 10 сентября, обращаться с жалобой по телефону 02.
Тоже милиция. А,
вы знаете, милиция, как правило, скажет, что да, иди ты по своим делам и не приставай к людям, делом они занимаются.
Да, сейчас приедем, подождите,
ну,
пожалуйста.
Ну, как всегда, да. Потому что вот наш великий правозащитник Ольшанский, вот, он очень долго боролся боролся с парковкой около гастронома на Смоленской.
Жил, наверное, поблизости.
Но он живет поблизости, да, и вытаскивал там ребят с 6-го отдела, они долго не приходили, он размахивал всеми книжками от помощников депутатов до заслуженных юристов. Потом они приходили, за это время парковщики еще... Ну, это, знаете, как борьба с алкоголизмом в нашей стране. Это не борьба, это не результат. Чего я боюсь? Я боюсь, во-первых, что сейчас там, где раньше были парковки, угу, да, появятся знаки «Остановка запрещена». Да, мы, конечно, на знаки привыкли плевать, нам и кирпич-то стал не помехой. А с другой стороны, на каком основании оставили якобы арендованные площади? Вот ресторан, ну, не Дальний Восток, любимое место всяких товарищей на Майбахах, да? А по какому праву не Дальний Восток своей стоянкой занимает две полосы бульвара? Кто ему это отказал? Мне говорят, московское правительство сдало в аренду. Так завтра московское правительство сдаст в аренду выход из подъезда нашего дома. Там будут стоять крепкие ребята размером с Василия Уткина. И как только я переступаю этот метр, они будут говорить, давай деньги. Причем тариф на спине будет написано 40 рублей, а они будут требовать 100.
Ну да, это легенда о кооперативе «Светлый путь», да, да, который снимает, да, 3 метра государственной границы.
Вот, поэтому я не вижу здесь победы, и я не вижу здесь... И мне непонятно вообще, почему вдруг власть это сделала. Неисповедимы пути московской власти.
А вдруг есть... Почему вы не хотите быть оптимистом?
Я циничный, старый и циничный, понимаешь, Алин? Вот если бы я был молодой блондинкой, наивной чукотской девушкой, я бы, конечно, искренне поверил...
Ну, чукотская блондинка — это вообще какой-то экзистенциальный такой фрукт, по-моему.
Ну, это вот такая вот...
Чукотский ананас.
Блондинка. Я бы искренне поверил в доброту нашей власти, которая хоть желание сделать мне хорошо. Не верю, потому что не вижу в этом положительного зерна. Единственное, что радует, что была какая-то попытка вернуться к исполнению законодательства. Угу. Я всегда очень трепетно отношусь, когда начинается исполнение законодательства.
Ну что ж, уже какой-то все-таки бонус, да, будем на это рассчитывать. Ну и, кстати, друзья мои, вы можете нам сегодня послать... Давайте так, мы по телефону не будем этот вопрос обсуждать, но если с вас сегодня где-то будут просить деньги за парковку, пока вот мы в эфире, давайте вам будете писать.
Будут, не волнуйтесь.
Рассказывайте,
еще,
да,
будут. И, скажем, у ресторана вас будут гонять, от банка вас будут прогонять.
Нет, ну а у ресторана, на самом деле, почему не дать такую возможность? Я не имею в виду, что нужно две полосы там на бульваре, где и так места мало. Ну, а в принципе, ну, действительно, там люди приезжают.
А вот дело в том, что когда мы делаем торговый центр, там, ресторан, да, мы должны думать, что люди туда приезжают на автомобиле. И вообще московская власть до сих пор не может понять элементарные вещи, что 2/3 своей жизни автомобиль стоит, и только 1/3 находится в движении.
То есть проезжей части у нас много,
а проезжей части у нас много, а парковок... Причем один ряд, который занят припаркованными машинами, снижает возможность нормального движения для остальных почти на 40%. То есть представьте себе, вот расчищаем правый ряд Садового кольца от брошенных машин, увеличивается возможность продвижения, то есть начинает сразу работать общественный транспорт. Вот троллейбус там, он не стоит в пробках. Перестают люди мучиться там с поворотами направо-налево.
А разве эвакуаторы этим не занимаются?
Эвакуаторы занимаются поправкой своего благосостояния.
То есть они занимаются налево, направо они практически не...
Причем которые идут в чужой карман.
Алина, ты понимаешь, мы государство строим сейчас, где деньги становятся национальной идеологией. Если у тебя есть деньги, у тебя есть... Чего? Все. Специальный номер, специальный талон. Если много денег, еще и синяя мигалка.
Ой,
а если у тебя нет синей мигалки, тогда ты можешь купить целое милицейское сопровождение. Это гораздо... Вот мигалок сейчас мало, их всего 1000, да? Угу. Но зато можно купить милицейский Мерседес с мигалкой, будет тебя возить, а сзади можешь еще джип с ОМОНом.
Это, ну, какие-то, да, какие-то невероятные истории. Ну ладно, давайте тогда,
какие
раз уж мы пошли.
Невероятные истории. Вот у нас на Новом Арбате казино...
А что вы на меня показываете?
Казино «Корона». Нет, за спину, Василий, за спину.
Там звукорежиссер.
На потеху публики приезжает прыщ земли русский мелкого размера. Угу. Причем приезжает он на Lincoln Town Car. Сзади у него Toyota Land Cruiser, где в камуфляже сидят люди милицейские. Причем там звание у них майор, капитан, И вот этот прыщ вылезает и тараканит в казино, а это все сидит и озирает окрестности. Или вот у нас есть рядом с моим домом ночной клуб «Дежавю». И вот там тоже поразительная картина, я часто вижу.
«Дежавю».
Стоит, да, картина. Стоит милицейская раскраски. Опять же, большой джип, в нем сидят крепкие ребята, играют в карты ночью.
Они приехали отдыхать, может быть,
под отдохнуть. Под дверь ночного клуба туда приехал отдыхать другой
человек. Это что ж такое получается? Какая-то, я не знаю, ностальгия, что ли? Типа как банку шпрот открыть, я не понимаю, и водкой запить. Или как один музыкант рассказывал, как он увидел в магазине «Портвейн 777» и решил вспомнить молодость.
И не удержался.
И чуть не умер к утру, да.
Вот. Или вот о бедности нашей там власти. Пожалуйста, еще пример. У Белого дома есть там итальянский ресторан. В выходной день стоят два Porsche Cayenne. Оба с синими номерами.
Еще немного.
Кто-то подъехал пообедать. После этого мне говорят, что милиция бедная, несчастная, им не хватает. Тут как-то вот пришли тут письма, что мы ездим на старых автомобилях с пробегом там 500 тысяч километров. Правда, это было «Вольво». То есть оно еще ездит в крепких милицейских руках. Ну, в общем, понятно, чтобы вы как-то далеко отошли. Понятно, что
мы
ничего
отошли,
это не решит.
На самом деле, получается ведь так, что любое правило могут обойти сами представители ГИБДД.
А если конечно. Человек будет отставить, вот сегодня вот здесь... он будет парковаться, да. И он скажет, нет, я знаю, что с 10 сентября отменено.
Ну, во-первых, есть горячие линии. Давайте назовем его телефон все-таки, да поскольку
да,
дается.
Вдруг кто-то...
609-2993. Можно звонить на горячую линию, сообщает генеральный директор ГУБ городская служба платных парковок Игорь Хохолев или Хохолев, не знаю. 609-29-93 или 02 можно звонить.
Каждый раз, когда я сталкиваюсь, ну, я редко сталкиваюсь с 02, то бишь с милицией как-то, ну, ППС и прочее, но каждый раз, когда я сталкиваюсь с нашими органами ГИБДД, у меня такое ощущение, что я попал во что-то грязное, вонючее, от которого потом долго приходится отмываться. Вот абсолютно такое состояние. Я думаю, что мало людей будет, которые будут названивать, да?
Нет, ну, а вот себе, если все Алина, будут названивать, они не смогут от этого деться.
Вот ты приехала, ты торопишься на эфир. Подходит тебе товарищ, говорит, дай 100 рублей, будешь здесь стоять. Ты скажешь, ну и ладно, некогда мне, я делом занятый, буду я названивать, с кем-то разговаривать, полчаса пройдет, результата никакого. На деньги я пошел.
Сан Саныч, ну вы же сами вот сколько приходили в эфир, говорили, что вот все из-за того, что у нас вот так вот все спустя рукава, все нам спустя все равно, рукава, мы все... вот где-то там в стороне
Алина,
постоим.
Это уже другой совершенно процесс, уже все давно засучив рукава, понимаешь, с одной стороны, можно, с одной стороны, замечательная вещь, дорожные знаки, да, с другой стороны, вот у меня здесь несколько товарищей живет в районе Патриарших прудов, перевешиваю дорожные знаки раз в неделю.
Конечно,
где можно, где нельзя. Где односторонний человек, возвращаясь домой на автопилоте, а здесь уже ехать нельзя, понимаешь? Ну, это ладно. Это уже, в конце концов, не все живут на Патриарших прудах, просто количество уловок неисповедимо.
Конечно. А потом вот сегодня акция у нас «Синяя ленточка, дорогой бензин». Все должны гудеть, привязать синюю ленточку и митинговать. Я не вижу на Новом Арбате ни одного проблескового маячка. Вот с проблесковым маячком синего цвета, да, а с ленточкой нет.
Ну, мы об этом поговорим в следующий раз. Александр Александрович у нас еще появится, мы с ним не прощаемся. А сейчас мы уходим на короткие новости.
Разворот. Развернитесь, пожалуйста.
Ну что, 9:35 в Москве. Василий Уткин, Алина Гребнева.
Да, я сейчас назову очень быстро победителей. Мы разыгрывали книгу бывшего директора ЦРУ в центре «Шторм» и спрашивали у вас, где же находится логово разведывательного управления.
Многие... Центрального.
Да, центрального, конечно.
Центральное логово разведывательного управления.
В Лэнгли оно находится. Многие очень правильно ответили, но книжку получают пятеро. Это Андрей 916-592, Макс 916-187, Михаил 922-647, Яков 159 и Марк 962-718.
Если вам будет интересно, где находится Лэнгли, потому что здесь писали Вашингтон Лэнгли, Нью-Йорк Лэнгли. Лэнгли находится в штате Вирджиния. Да, это самостоятельный такой поселок городского типа. Соответственно, вот если будете мимо проезжать, то вы будете знать, что это там.
И мы уже приветствуем Александра Андреева, который остался с нами все-таки.
Доброе утро.
Да, еще расскажет
раз.
Нам, что
о том, что пишут свежие газеты.
Ну, да, потому что не все читали свежие газеты к этому моменту. Да,
ну вот, да, самое время послушать, если не читали. С Россией на дружеской ноге. На дружеской ноте с Абхазией и Южной Осетией установлены дипломатические отношения, пишет «Коммерсант». Новость вчерашнего дня. Но вот данное издание, с кем еще в ближайшее время может установить дипломатические отношения Южной Осетии и Абхазии, это Сирия, Иордания, Ливия и Марокко. При этом газета ссылается на источники в российском
хорошая
МИДе.
Хорошая компания будет у нас.
Но, по крайней мере, она расширяется. Идем далее. В «Коммерсанте» сегодня много любопытных публикации. Ну, первые вице-премьеры остались за спецбортом. Это вторая полоса. Виктор Зубков и Игорь Шувалов будут летать на общих основаниях. Несколько газет эту тему обсуждают.
Интересно, это от зависти вот обсуждение подобного рода вещей?
Ну, я не знаю.
Завидуют людям, да?
Может,
теперь на общих основаниях.
Нет, они жалеют.
Можно завидовать.
На кресле
тому,
у туалета опоздавший,
для
да?
большинства людей недостижимо. Я не знаю. Как-то, по-моему, даже глупо завидовать в данном случае.
Мне просто интересно, зачем вот такое ограничение принято? То есть теперь их дела признаны не такими важными, что ли?
Ну, наверное. За деньги экономят.
Понизили.
Нефтяные цены снижаются, в конце концов. Россия удерживает превосходство над Непалом. Это еще одна публикация в «Коммерсанте», опубликован доклад Всемирного банка и Международной финансовой корпорации о качестве государственного регулирования и его воздействии на бизнес. По свободе бизнеса мы перед Непалом.
Перед Непалом, то есть мы крутим же Малунгу.
Круто, да, действительно.
А об этом же «Ведомости» пишут. И еще одна публикация, которую я хотел бы упомянуть в «Коммерсанте», «Медные всадники». Борьба за одно из крупнейших в мире удаканское медное месторождение вступило в финальную стадию. За неделю до подведения итогов конкурса в нем осталось всего два участника консорциума, лидерами которых являются глава РЖД Владимир Якунин и владелец «Металлоинвест» Алишер Усманов. Оба стараются заручиться поддержкой президента Дмитрия Медведева. Господин Усманов посетил его вчера. Визит господина Якунина запланирован на сегодня. Оба претендуют и на геологически связанные с удаканом монгольские недра. В этой борьбе РЖД пока на шаг впереди конкурента.
И вот Кандышев, вчера у Алишера Усманова был день рождения. Мы его поздравляли, а он, оказывается, в это время летел на удаканское месторождение. Вот способ провести день рождения, да, для занятого человека. Поразительно. Я-то думал, в это время кортеж Алишера Усманова будет эксплуатировать в последний день какие-нибудь платные парковки, да, какого-нибудь ресторана. Вот. Может быть, даже не в Москве.
Но я думаю, что он все успел, может быть, и там, на том месте.
Ну, конечно, он успел. Но дела-то превыше всего.
Возвращаясь к событиям в Грузии и к последствиям этих событий, грузинские генералы винят Саакашвили. Это публикация в «Независимой газете». В ближайшее время Тбилиси посетит делегация НАТО, которую возглавит генсек НАТО Ябды Хоопс-Хефер. Официальная цель двухдневного визита — еще раз выразить единодушную солидарность с режимом Саакашвили, а неофициальная — уточнить потребности для перевооружения его армии. Предварительно грузинский генштаб отчитался за войну в брюссельской штаб-квартире НАТО. Об этом сообщает немецкая «Франкфуртер Allgemeine Zeitung» со ссылкой на военные и дипломатические круги Альянса в бельгийской столице. По этим сведениям, командующие грузинских вооруженных сил доложили союзникам, что они были против военного вторжения в Южную Осетию. А вот такая информация. Ну и еще «Независимый» пишет о том, что военачальники просят денег. И половина сегодняшнего заседания Государственной Думы пройдет за закрытыми дверями, где как раз финансовые вопросы будут обсуждаться. Но, правда, это публикация о том, что военные хотят больше денег, далеко не первая.
Тут же уже есть новая информация. Она в новостях, по-моему, уже проходила, о том, что, я боюсь по памяти неправильно назвать, в общем, организации, связанные с безопасностью в США, подтвердили, что войну начала Грузия.
Да,
и
да,
это, да,
да,
уже на высоком уровне подтверждается разведданными спутниковыми, да?
Это уже подтвердили даже официальные представители Пентагона на слушаниях в Конгрессе.
Надо к отчету как-то пришпилить там это сведение, что все-таки отчитались, но, видимо, не за то.
Ну и да, там заявляли, уже так полуоправдываясь, о том, что Грузия сообщила о том, что российские войска 7 августа входят в Рокский тоннель, и
как с этим необходимо обстрелять Схинвал.
Сказали в Конгрессе, да. Такое, у нас создалось такое ощущение, что грузины верили в то, что говорили. Вот что-то в этом роде. Я точной формулировки не помню, но она примерно такая. Еще о том, чем будут заниматься думцы в ближайшее время. «Родина зовет» — это публикация в «Новых известиях». Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении проект закона, упрощающий процедуру получения российского гражданства для проживающих за рубежом соотечественников, участников
Интересно.
Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию.
Вот-вот-вот, кстати говоря, нужно отметить, что сегодня будем говорить об этом во втором части очень активно, потому что, в свою очередь, Украина, по данным таким полуофициальным, это на уровне заявления официальных лиц делается, да, Украина начинает борьбу с двойным гражданством, в частности, да, во многом оглядываясь на примеры вот в грузинских анклавах, где многие граждане, получив российские паспорта, в частности, да, и вот до некоторой степени эта ситуация вся спровоцировала напряженность. Вот мы об этом поговорим во втором части, и вот можно уже постепенно начинать нам звонить или готовиться относятся к этому. Мы хотим поговорить с теми, у кого есть двойное гражданство. Мы хотим
с
понять,
украинцами, жителями Крыма.
В частности, всего. Украинцев хотим с ними поговорить. Во-первых, зачем им это нужно? Ну и во-вторых, что из этого хорошего двойного гражданства, да? И я бы хотел, чтобы еще те, кто в состоянии пролить свет на эту ситуацию, тоже нам позвонили. Но я перебил, да?
Нет, я хочу добавить, что просто по мнению экспертов, те действия, которые... Действия Государственной Думы все равно не спасут программу и желающих переехать в Россию не прибавится, пишет «Новое известие». Я не знаю, как вот действия украинских властей, может быть, они увеличат число переселенцев в Россию, тех соотечественников, которые будут приезжать в страну. Можно это тоже, наверное, будет обсудить, но вот российские действия пока безрезультатны. Ведомости Эльдорадо поделено. Игорь Яковлев, владелец крупнейшей розничной сети Эльдорадо, нашел способ решить свои финансовые проблемы. Он продал около половины компании структурам, аффилированным чешской ППФ Групп. О сделке должно быть объявлено на следующей неделе, пишут ведомости. И еще в ведомостях любопытная публикация. Социологи подсчитывают, у кого рейтинг выше, но они любят это делать, выбирают предшественника. Эта публикация на второй полосе в ведомостях. Вдвое больше граждан проголосовали бы за Путина, чем за Медведева, если бы они вновь баллотировались на высший государственный пост. Опрос проводился в августе, в середине августа, Левада-центр.
Дмитрий Анатольевич, наверное, расстроился.
Ну, не знаю, читает ли он ведомости.
Может быть, он слушает «Эхо Москвы». Это наверняка. Но просто он все равно это узнает, должен узнавать раньше.
Далее. Газета «Газета» в высшем спортивном руководстве спортсменов не останется. Это о возможных перестановках, о расформировании Росспорта возможном, о том, что Вячеслав Фетисов станет сенатором, и вообще что будет. Но пока никаких комментариев официальные лица не дают. Виталий Мутко попросил подождать до заседания Госсовета. Кстати, сегодня будет пресс-конференция Виталия Мутко, и, возможно, этот вопрос будет ему снова задан, по крайней мере. Ну, может быть, ответит,
Виталий
может
Мутко
быть,
пресс-конференция бывает несколько в неделю иногда, так что это, конечно, событие главное. Глобального масштаба.
Вот, нет, ну, получить от него ответы было бы интересно. Не каждый день обсуждается расформирование Росспорта и вообще такая перегруппировка спортивных сил.
Ну да, но все равно я по опыту знаю, что получить ответ от Виталия Леонидовича бывает нелегко. Мы об этом поговорим буквально через пару минут, потому что скоро наступит у нас время новостей спорта, да? Как раз об одном из ответов Виталия Мутко мы в этом часе тоже успеем болтать.
Российская газета «Крапленая карта». Публикация — это, если точнее говорить, интервью. Интервью с начальником бюро специальных технологических мероприятий МВД Борисом Мирошниковым. Ну, он занимается всякими высокими технологиями, в частности, мошенничеством с кредитными картами, которые, по данным Мирошникова, набирает обороты в России. Ну и надо сказать, что большинство мошенничеств происходит по вине самих россиян.
Он дает какие-то советы, наверное.
Он говорит, что прежде всего, если вам звонят по телефону и просят назвать пин-код вашей карты, не называйте ни в коем случае. И он говорит, что да, вот такое банальное мошенничество, тем не менее, люди верят, что им звонят из банка, и хотя везде, на всех банковских документах, на всех памятках написано, что никогда сотрудники банка не могут спросить ваш пин-код, но люди...
Потому что они сами его не знают, он им ничего не может быть нужен, да, им даже им ничего сверять не приходится.
Вот, и потом, конечно, когда мошенники узнают ваш пин-код, они снимают все деньги с карты.
Да.
Здесь же о том, можно ли предотвратить казни в режиме онлайн, различные сцены насилия убрать из интернета, призывы к разжиганию национальной ненависти, публикации наставлений для террористов. Вот Мирошников говорит, что это можно сделать, но сделать очень трудно, и сейчас такая работа ведется, пока полностью искоренить подобное в интернете не удается.
Успех такого рода, да,
успех. Но он тоже говорит, что, в общем,
не думаю, что это возможно.
В России, если еще можно какие-то меры принять, а что делать с сайтами зарубежными?
Помимо того, что с зарубежными сайтами, вообще непонятно, что с этим делать. Да, цензура в интернете очень сложна, технически в первую очередь.
Разворот.
Простите, как вас представить?
Реклама.
Ищите второй дом за границей? Рассматривайте возможность инвестиций? Тогда приходите на выставку «Дом за рубежом». Специалисты международных компаний по недвижимости из разных уголков планеты расскажут вам о том, как найти дом своей мечты. Приходите на выставку «Дом за рубежом» и узнайте, о чем все говорят. Выставка «Дом за рубежом» пройдет с 12 по 15 сентября в экспоцентре по адресу Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, 5-й павильон, зал номер 2. Вход бесплатный.
7 октября в отеле «Ритц-Карлтон» в Москве на 11-м международном саммите торговли в России соберутся лидеры российских и западных компаний розничной торговли. Главными темами станут консолидация в розничной торговле, капитализация и выход на рынки капитала. По окончании саммита состоится банкет-прием и церемония награждения победителей рейтинга «Топ-100 российской розничной торговли». Подробная информация на сайте retail-russia.com или по телефону 916-5878.
Дамы и господа, история вашей жизни – это история ваших праздников. Для нас большая честь сделать ее для вас волшебной. Профессиональные мастера праздников придумают и создадут новые красивые страницы вашей истории, счастливые мгновения первой любви, роскошные пиршества ваших юбилеев, а также веселые вечеринки в кругу любимых друзей. Закажите себе праздник. 363-40-40.
Рекламные посиделки на «Эхе». И вам спасибо, и нам не хворать. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
9:47 на часах в студии и в утреннем развороте новости спорта. Вот как раз разворот происходит еще и в том, что теперь эти новости здесь приветствуются. Андрей Родионов, привет.
Доброе утро. Очень вот хорошо, что происходящее у нас в эфире соответствует тому, что происходит сейчас на нашем студийном телевизоре.
Тренировка.
Яким Лёва показывали, главного тренера сборной Германии, наш соперник по группе, да?
Ты почему с пустыми руками явился? Тут все приходят, кто с газетами, кто с новостями. С пустыми руками Андрей Родионов. Да, выключил.
У тебя прямая связь с Хидингом?
Да, сейчас он мне докладывал о том, в каком составе сборной России будет играть сегодня.
Ну, мы, естественно, этого не скажем, потому что нас может слушать Джон Тошек, тренер сборной Уэльса. Да.
Вот. Ну что, сегодня на самом-то деле...
Мы выиграем.
Событие одно, да, сегодня, это матч России и Уэльс, по большому счету. Ну. Вот. Я думаю, что выиграем, но не без труда, потому что мне кажется, что вот Хидинг совершенно верно говорит о том, что очень интересный, да, этап наступает в жизни сборной России, задан новый уровень, и важно теперь этот уровень поддержать, и важно как бы вот не почивать на лаврах и забыть о том, что было на чемпионате Европы. В интервью футболисты говорят, что да, это все в прошлом, но вот то, что они думают на самом деле, да, это еще большой вопрос. Но... То есть они даже, наверное, хотят думать, что это все в прошлом.
Алина хотела о футболе спросить.
Да, я хотела спросить о футболе. Я хотела уточнить, что матч начнется в 7 часов и будут играть на столичном стадионе «Локомотив». Не испортит ли погода вот московская?
Нет, ты знаешь, Алина, я тебе скажу больше. Не то, что даже не испортит. Вот как бы по опыту общения с футболистами, я знаю, что многие любят играть, наоборот, на влажном газоне.
Грязи.
Не в грязи, но дело в том, что такая вот погода, она приятна. Не жарко, не душно,
поле мокрое. Здесь еще вопрос просто в том, да, выдержит ли поле. Если будет ливень, то, может быть, и нет, но ливень, по-моему, не обещают. А дождик, ну, что будет влажно, мокро, сыро.
Наоборот, это только дополнительная скорость.
Будем
как бы
чувствовать себя
придает
такими червячками, нормально совершенно, да. Вот. Но там еще интересный вопрос был касательно мотивации. Вообще, это важнейшая тема, потому что вот мы привыкли к тому, что где Хидинг, там успех, но вообще-то Хидинг на 2 турнира одну команду еще никогда не готовил национальную. Mm-hmm. Таким образом, с проблемой мотивации, вот уже что-то добившейся команды заново, он вот на этом уровне не сталкивался. Не то чтобы это было проблемой, но мы должны это понимать. И мне кажется, очень важная вот ситуация, которая сейчас развернулась в нашей команде, там же довольно сложный вопрос с премиальными. Вопрос с премиальными, поскольку очень много было наобещано по ходу чемпионата Европы, и на данный момент премиальные не выплачены.
Да, когда после одного из матчей Виталий Мутко заходил в раздевалку и говорил, удваиваю премиальные. То есть это там после шведов или греков.
А потом было сказано тройные.
Слушайте, ну неужели только денежные мотивации?
Нет, Алиночка, дело здесь не в этом.
Дело соблюдения договоренности.
Дело соблюдения договоренности, во-первых. И насколько мне известно, вот Виталий Мутко сказал, что премиальные выплачены. По моим сведениям, я сговорился с игроками, это неправда. Угу. Они не выплачены. Но при этом, вот накануне начала нового отборочного цикла футболисты сказали, что это совершенно не принципиальный вопрос. Мы и бесплатно можем играть за сборную, но слово надо держать.
Ну, просто, опять же, насколько вот я тоже знаю, они не в восторге, естественно, от того, что эти договоренности не соблюдаются, но публичный скандал они раздувать не хотят именно потому, что дорожат вот очень такой здоровой атмосферой внутри коллектива. И сказали, что да, это неприятно,
это
но
вопрос
деньги, деньгами,
ответственности
но...
за свои слова в первую очередь. Я думаю, что сегодня на пресс-конференции, которая посвящена так или иначе преобразованию Росспорта, да, не будем говорить расформированию, ведь Росспорт — это финансирующая спортструктура, так или иначе, правильно, через которую государственные деньги поступают в спорт, насколько я представляю себе. Ну и в этой связи, значит, сегодня Виталий Мутко возьмет на себя новые обязательства по финансированию спорта. Соответственно, было бы неплохо понять, чем он располагает.
Ну да, и как человек вообще за свои слова, так сказать, отвечает.
За базар.
Да.
Ну что, с пустыми руками, все что ли?
Наверное, все, нам остается сегодня только... Ну просто, на самом деле, ничего особенного больше нет, но даже если бы и было, то все меркнет на...
Но Уэльс вы вообще ни во что не ставите.
Почему? Мы ставим его в Уэльс.
Я сказал, что выиграет наша сборная, но не без труда, и борьба будет вполне серьезной, и нужно понимать, что это британцы, и которые сдаваться не будут ни при каком счете, да, и нужно понимать, что здесь борьба будет до самой последней минуты, так что легкой игры сегодня не будет, а от того... Вообще, мне кажется, что вот так по-простецки...
А давайте сделаем прогноз. Вот какой счет, Андрей Юрдин?
Давайте, Алина делает прогноз.
Нет, я сделаю прогноз. Ладно, 3-2 мы выиграем.
3-2?
Ну, с чего 2-то мы пропустим? Мы не должны 2 пропускать.
Ну ладно, 3-1.
Андрей.
Я думаю, что 1-0 или 2-0, не более того.
А я думаю, что я вам не скажу. Реклама на радио.
Вот так вот.
Развернитесь, пожалуйста.
Стой! Кто идет?
Реклама!
Я выбираю свободу.
Я выбираю скорость.
Мы выбираем стрим.
Выбирайте лучшее.
Подключите любой безлимитный интернет-тариф стрим до 14 сентября.
И платите до конца года всего лишь 150 рублей в месяц.
Любая скорость на выбор от 2 до 6 мегабит в секунду. Безлимитный трафик и одна доступная цена.
Заказывайте прямо сейчас. Первый месяц бесплатно.
Подробности по телефону в Москве 625-2525 и на сайте stream.ru.
Стрим – это мой выбор.
Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005. 961-0005.
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните, телефон в Москве 589-18-88.
Разворот.
Ну что же, мы утренне разворачиваем опять в компании Сан Саныча.
Доброе утро. Я пришел отвечать на вопросы.
Которых, как всегда, очень много. Грик из Казани мечется между Opel Astra 2008 года или Citroen C4 2007.
Нет, все-таки Opel Astra 2008 покрепче будет, поудачнее. Вообще, особенно мне нравятся новые двигатели.
Но вот в плане понтов что лучше?
Ну, понты дело ведь не то и не другое. Если уж ты хочешь... чтобы выглядеть красиво и нравиться девушкам, тогда BMW.
Вот так вот, да. Андрей из Москвы просит рассказать о Honda Element.
Honda Element, ну вот смотрите, замечательный автомобиль, правда, официально к нам не поставляется, но с рынка его завозят. Это тот редкий автомобиль с американского рынка, который я могу смело рекомендовать, но проверить, конечно, его надо обязательно. Почему? Потому что все его... Вся платформа Honda CR-V. Запчасти подходят, компьютеры читают, сервисмены эту машину знают, но так как, скажем, все-таки внешность у нее симпатичная, для города автомобиль очень удобный, вместимый и еще и полноприводный. Ну, я считаю, что вполне достойно. Хотя вы имеете в виду, что я видел и не полноприводные, а такие недоприводные варианты Honda Element для американцев. Американцы не всегда любят. Они любят, чтобы внедорожник, но недоприводный.
Это ампутирует как получается?
Ему. Ну, то есть у него внешность... как у внедорожника, а на самом деле привод только на одну ось. И вот у нас тоже стали производители выводить такие автомобили на наш рынок. Вот Hyundai Tucson, например, у нас такой недоприводный.
А в чем удовольствие для американцев?
Ну, машина внешне похожа. Но где американцу съехать на бездорожье, если он живет?
То есть они как раз гонятся за вот этой такой пафосностью, стильностью.
Дело в том, что вся эта легендирование американцев вдруг неожиданно резко поменялась. Последняя информация впервые, скажем, за последние два десятка лет американцы отказались от больших пикапов. Это, то есть их даже налоги не смутили. Стоимость бензина в доллар за литр привела их в полное смятение. Больше того, вот за последние полгода у них продажи автомобилей, ну, по нашим понятиям, бизнес-класса, то есть таких, как Toyota Camry, резко сократилось в пользу автомобилей гольф-класса. То есть таких, как Toyota.
Которые меньше кушают.
Да, которые меньше кушают. Для американцев это совершенно не свойственно, но американцы бедные. Средняя стоимость покупаемого автомобиля 16 тысяч долларов. У нас 14 с лишним тысяч тех же самых долларов. То есть мы приближаемся. Ну, а бензин у нас стоит дороже, чем в Америке. Так что
при этом мы ездим, а у них там, вот когда пошел этот весь бензиновый кризис, они стали поджиматься.
Слушайте, Александр, где самые дорогие машины покупают?
Самые дорогие в Монако. Вот самые дорогие
там
машины, рулинг, зарегистрированные в Европе, это в Монако. А с точки зрения налогов и прочего, это в Сингапуре. Там совершенно драконовский. То есть, скажем, содержание...
Куда они там ездят, если в Сингапур, что
вот, Монако? Вот да? Для меня чем поразителен был Сингапур, что зная, какие пошлины, зная, какие драконовские стоимости там, стоянки, стоимость номера, ведь сначала надо номер купить. Потом место на стоянке надо, плюс налоги. И плюс еще пошлина, превышающая почти в два раза.
Что, если места на стоянке нет, то не
нет, конечно. Продукт, ну а кто же тебе даст?
А еще, где держать?
Еще номер машину надо пойти купить за немаленькие деньги. Так первое, что я увидел, выехав с аэропорта, это пробка. Вот так что нельзя остановить прогресс. Ну, давайте.
Еще, да, успеем. Василий из Ижевска, посоветуйте C4 Lancer или Focus, оба двухлетние.
Все-таки, вы знаете, я бы посоветовал двухлетку Focus, объясню почему. Как показала практика, самое дешевое содержание этого автомобиля, и фокусов на рынке много, легче выбрать подержанный в хорошем состоянии. После девушки с пробегом 1030 это очень способствует.
И, наверное, уже последний вопрос. Спрашивают вот Дмитрий. У него на стоянке осталось место с сильным уклоном. Причем он проходит не вдоль, а поперек машины. Авто сильно наклонен и стоит так, как правильно.
Как правило, неделю, да.
Как правило, неделю. Это вредно ли подвеска?
Да, вы знаете, это совсем не вредно, потому что если вам так вы волнуетесь за автомобиль, ну, ставьте одну неделю носом вниз, другую неделю носом вверх, и все. Будете перезагружать таким образом подвески. Но страшного в этом ничего нет. Автомобиль...
Спасибо, Сан Саныч.
Петуренко, да. Все про автомобили, только у нас. Алексей Венедиктов примыкает к нам снова. Я с удовольствием вывожу его в эфир движением, которое мне все больше и больше нравится. Вот пульт, лампочки, все замечательно. Алексей Алексеевич, Сигарит, у вас специальное сообщение.
Я тебе могу сказать, что самое приятное — это не выводить человека в эфир,
выводить
его из эфира. Да, и вот тогда тем же движением. Да, я просто хочу сказать нашим слушателям, что мы нашли в интернете полный текст слушаний, или вернее выступлений американских официальных лиц сегодня ночью в Конгрессе США на слушаниях Комитете по вооруженным делам Сената, где выступали замминистра обороны США, замгоссекретаря США, замдиректора ЦРУ США. Вот те отрывки, которые вы слышите у нас в эфире и идут в российских агентствах, да, вот мы сейчас просто полностью нашли текст. В течение часа мы повесим на английском языке это как документ на нашем сайте www.ekmsk.ru, и вы ознакомитесь с позицией, которую озвучили американские официальные лица полностью, но те, кто знают английский. Вторая история связана с тем, что завтра в 17 часов в программе «Особое мнение» в прямом эфире «Эхо Москвы» будет посол Соединенных Штатов в России Байерли. И ознакомившись, если вы ознакомитесь с текстом вот выступления официальных лиц, вы уже можете присылать вопросы, там уже на сайте висит у нас «Задай вопрос», тем, чтобы мы подготовились. И сегодня у нас будет посол Франции Станислав Лабуле. Там тоже можно задавать уже вопросы. Правда, он будет в записи, но перед тем, как к нему поехать, я возьму ваши вопросы, задавайте вопросы. Но самое интересное, конечно, что выступление официальных лиц подробное. Как мы помогали Грузии, говорит там, как мы вооружали Грузию, говорит замгоссекретарь. Вот там все это есть. Заходите на наш сайт буквально в течение часа, но на английском языке. Думаю, что тогда можно более предметно обсуждать американскую позицию, чем по каким-то отрывкам, которые появляются в том числе и у нас.
И с еще большим удовольствием я вывожу Алексея Венедиктова из эфира, и мы переходим к главной теме часа. Мы с Алиночкой, может быть, пока... Или нет, сначала начнем с темы, да? Извините, я тут осваиваюсь потихонечку, да, здесь. здесь. Вот.
Все нормально.
Явно не по моему вкусу. Вот висит лампа. Ну, это ладно, это мы перевесим, все поменяем. Итак, друзья
мои. Обои переклеим.
Обоев тут, к сожалению, нет.
Ну, что? Наклеим, значит, тогда.
Это мысль.
И шторки повесим на окно.
Вот шторки мне давно
хотят повесить. Ладно, это потом мы обсудим, да.
Да, господа, мы переходим к важной теме, главной теме часа, но не важной темы у нас, как вы понимаете, нет. Итак, украинские власти, как сообщает газета РУ, несколько напуганные событиями в населенных российскими гражданами грузинских анклавах, решили поискать подобную проблему у себя в стране. Как известно, это не составляет секрета, хотя по этому поводу, разумеется, нет точной статистики. Многие граждане Украины обладают двойным гражданством, в частности, украинским и российским. По украинским законам это запрещено. Вот о том, каким образом эта борьба предполагается к ведению, да, как ее собираются вести, кто может нам об этом рассказать. И, в частности, те граждане, которые обладают двойным гражданством, украинским и российским, мы приглашаем вас звонить по нашим телефонам.
363-3659 – это телефон прямого эфира. И, конечно, присылайте свое мнение на наш СМС номер 970-45-45, код московский, обращу ваше внимание, плюс 7-985.
Хотелось бы понять, для чего вообще нужно двойное гражданство. То есть вот на Украине оно запрещено. Просто
как запрещено. И в России, собственно, кстати.
Нет, не как в России. Так. В России оно не предусмотрено. То есть не запрещается иметь несколько гражданств, но при этом, если вы гражданин России, вас не рассматривают как гражданина другой страны. То есть вы гражданин России, что там у вас есть еще, вы имеете право это иметь, но...
Власть это не интересует. А вот украинские власти...
Правда, при этом формально, для того, чтобы получить российское гражданство, необходимо отказаться от любого другого. Но контроль за этим достаточно мягкий.
Но украинские власти заинтересовались, там прямой запрет, и уже премьер Тимошенко заявила, что это, ну, обладание двойным гражданством — это нарушение конституции, нарушение закона, и все, кто нарушает закон,
факт.
Должны по закону отвечать.
Есть, да.
Да, при этом глава МВД Украины Юрий Луценко, он пока так, ну, можно образно сказать, разводит руками, говорит, что оперативных возможностей проверять наличие двойного гражданства у украинских властей немного. Согласитесь, говорит он, что входить в дома граждан и спрашивать, нет ли припрятанного русского паспорта, было бы абсурдом.
И но при этом вице-премьер Григорий Немырь говорит, что кабинет министров Украины следит за ситуацией и держит ее под контролем и сделал запрос в соответствующие службы России. Оптимистическое заявление.
Да, ну и мы спрашиваем у вас, надеемся, что к нам дозвонятся те, у кого есть это двойное гражданство, есть российский паспорт, есть украинский паспорт. Расскажите, как так получилось, что у вас есть два гражданства? И
почему
зачем
вы хотели это сделать?
Да, и зачем вообще все вам это нужно? 363-3659.
У нас уже есть звоночек, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день.
Да. У вас двойное гражданство?
Да, у меня, меня зовут Виктор, у меня двойное гражданство, но у меня двойное гражданство с одной из республик Прибалтики.
Так.
Поскольку на сегодняшний день, я хотел бы сказать, это очень больная тема, потому что я, как вы понимаете, являюсь представителем русской национальности, которые проживают не в странах России, а и за ее пределами. И мы туда приехали, мои родители были военнослужащие.
Скажите, а вот в той стране, где у вас паспорт, который у вас также есть, прибалтийской страны, там запрещено двойное гражданство?
Там запрещено двойное гражданство. И я хотел бы обратить внимание на то, что мне очень жалко, что моя страна Россия, великая страна, которая стесняется давать своим людям второе гражданство, придумывая, что надо отказаться от чего-то. У меня друзья живут в Америке, которые имеют еще 5 гражданств, и Америке совершенно все равно. Америке, Израилю, Японии.
Но вы знаете, просто мы не хотели бы сегодня обсуждать резоны государств, которые разрешают или не разрешают иметь двойное гражданство.
Я просто хотел бы сказать вот о чем. Я очень уважаю вас лично. Я футбольный болельщик, но дело не в этом.
Сейчас совсем не в этом, да.
Да, я хочу просто сказать о том, что мне очень жалко, что великая страна Россия не дает гражданство тем людям и не способствует давать. И понятно, когда...
Вы знаете, я вынужден вас перебить, потому что все-таки дело не в декларациях здесь, понимаете?
Да.
Я хотел бы понять, а вот зачем лично вам нужно два гражданства?
Потому что, во-первых, я себя ощущаю, россиянином, потому что я человек русской культуры, и я, как бы это сказать, родился... в одном из городов Российской Федерации, меня родители перевезли туда. А так не могу отказаться от своего гражданства того, потому что если я откажусь от своего гражданства, я потеряю недвижимость, которая у меня там есть. Мне будут создавать различные всевозможные, как будем говорить, неформальные препятствия для моего бизнеса там.
И я вас понял. ТП. Я вас понял.
Это очень все сложно и серьезно. Это не так все. Это же я не Ельцин.
Ну, это в этом отношении были какие-то догадки, да, что вы не Ельцин. Но дело здесь все в том, что Россия ведь не запрещает. Россия не предусматривает. То есть вам это не является преступлением на территории России. Вас просто рассматривают здесь...
На сегодняшний день столько людей русской национальности проживают во всех республиках бывшего Советского Союза, которые...
Ну, почему только русской? И татарской тоже много проживают. Дело не в национальности. Дело здесь не в национальности, а в расовой принадлежности.
Я имею в виду, да, не по национальности русские, а люди, которые ощущают себя, ну, россиянами сегодня.
Да.
И родились на территории Российской Федерации.
Я вас понял.
Мне очень жалко, что сегодня мы делаем реверансы Украине, еще кому-то.
Спасибо большое, спасибо, но речь не совсем об этом. Вот давайте послушаем, по-моему, звонок с Украины. Здравствуйте, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
У вас двойное гражданство?
Алло.
Да-да.
Я звоню с Оренбурга.
С Оренбурга.
Да, я Рогожинка Полина Алексеевна. Я жила, я родилась здесь в Оренбурге, и в Сербии, потом поехала. Мужа лечить оказалось за границей, а на Украине в Крыму. И в итоге, когда его парализовала, я похоронила, и сама заболела, и стала рваться сюда.
Так.
Гражданство там ни заявление не писала, но нам выдали сразу, поменяли паспорта. Я оказалась гражданкой Украины.
То есть это произошло при обмене советского паспорта?
Да.
Понятно, это очень важный вопрос. Потому что, а вот имея украинский паспорт, вы
я
сейчас...
Я хочу вам рассказать. И я, когда мне выдавали туда, я была общественницей сильной, у нас там Затулин с нами был, приезжал, и у нас там вожак был в Крыму. Черноморов Александр Николаевич. И мы там 80% стремились, чтобы соединили Крым к России.
Понятно.
И я тогда брала этот паспорт.
Российский уже паспорт или украинский?
Украинский пока ехала сюда в Оренбург. И мне быстро здесь не давали, я показала все и рассказала, что я заявление не писала. Гражданка быть, ну так получилось.
Сейчас у вас двойное гражданство, правильно я вас понимаю?
Выдали мне, слушайте, мне там выдали паспорт.
Вы знаете,
Нина Алексеевна.
Нина Алексеевна, если можно, ответьте, пожалуйста, на вопрос. У вас сейчас двойное гражданство?
Да, мне выдали, написали, до 2014 года.
Понятно. Скажите, пожалуйста.
Я гражданка Украины, да? И здесь выдали мне.
Скажите, а почему вы не отказались от украинского гражданства, если сейчас у вас уже есть российское?
Так мне сказали, что по возможности, если, я считаю, может, вдруг климат, и так я здесь заболела, но климат сильно не пошел, уже я пожилая, я ветеран войны и труда.
Скажите, а если вы поедете на Украину? На Украине не просто не разрешено, Украине прямо запрещено иметь два паспорта. Вот что вы скажете, что вы сделаете, если от вас потребуют отказаться от выбрать, наконец, гражданка какой страны вы себя считаете?
Я, конечно, российская.
Спасибо большое. Спасибо за этот рассказ.
Но вот Нина нам пишет, что военные пенсионеры, прописанные в России, а живут и работают в Симферополе. И военная пенсия очень хорошая. То есть принцип получения российской пенсии там, в Крыму.
Да, вообще вот относительно Крыма, пожалуй, самая интересная статистика в этом отношении. Россиян, вообще в Крыму проживает 2,5 миллиона граждан, да, всего, примерно.
Но
да?
Около двух.
Около двух, все-таки, угу. Да, по уточненным данным. По сведениям пророссийских общественных организаций, в Крыму примерно 170 тысяч человек из 2 миллионов имеют российский паспорт. Из них в 400-тысячном Севастополе как минимум 15 тысяч военнослужащих. Это не считая членов их семей, не считая всякого обслуживающего персонала. То есть 15 тысяч военнослужащих, в основном это отцы семейств, как минимум являются российскими гражданами. И, в общем, это, конечно, представляет собой определенный предмет беспокойства украинских властей. Другое дело, что непонятно, как с этим бороться и во имя чего. Послушай, наверное, еще звонок. Вот у нас здесь есть... Интересно, вот там из Киева никто не звонит. Там вообще нас слушают, интересно.
Ну, по интернету только. Вчера же нам приходило из Шкаровки сообщение.
Да, вот послушаем звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Ах, извините, пожалуйста, сорвался звонок. Я тут не до конца понимаю еще, как этим пользоваться. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь.
Алло,
да.
Добрый день. Анатолий, Санкт-Петербург.
Анатолий, у вас двойное гражданство?
Да, у меня украинское гражданство и российское гражданство.
Скажите, а зачем это вам?
Вы знаете, я когда решил, я родился в Украине и прожил там практически 40 лет, а в 2000 году решил переехать в Российскую Федерацию. Я обратился в Генеральное консульство в Харькове Российской Федерации, предварительно женившись на гражданке Российской Федерации, и получил российское гражданство.
Никто... Простите, а вы для этого женились на гражданке России, или все-таки так получилось?
Если честно, то да.
Ага. Она сейчас ваша жена уже все еще?
Ну, не совсем, в общем-то. Я после получения...
Извините, как здесь может быть не совсем?
Ну, я расторг с ней брак.
Ага, после... то есть она не является вашей женой?
Да, она больше не является моей женой.
То есть совсем не является, да.
Совсем не является, в общем-то. И когда я получил российское гражданство, никто от меня не требовал как бы отказаться от украинского гражданства. Поэтому оно осталось, его за плечами не носишь. Как на Украине говорят, нехай буде.
Нехай буде.
Да.
Ну, а все-таки, вот зачем оно вам может пригодиться, как вы думаете?
Вы знаете, на сегодняшний день, как бы, да, всякое может быть с Украины. Я не исключаю того, что она может быть принята в ближайшие 5 лет в Евросоюз, как бы, да. И то, что там Украина пытается сегодня...
И тогда вы туда поедете
вам уже
жить,
будет выгоднее, да, иметь...
Конечно, то есть конечно, у них украинский паспорт есть и внутренний, и общегражданский зарубежный, он сроком на 10 лет.
Вот, Анатолий, хитрый вы жук какой, а?
Ну, как все хохлы, конечно.
Как все хохлы, да, это действительно такая замечательная поговорка.
Да. Знаете, ну, поговорку, когда говорят, что хохол родился, еврей заплакал.
Да, да, действительно. Ну, спасибо вам большое. Чтобы никто не плакал, мы расстаемся с вами и вернемся после короткой рекламы.
Разворачивайтесь в марше!
Все, начали! Реклама.
20 сентября во Дворце спорта «Лужники» праздник художественной гимнастики. Мое призвание, моя судьба. Участвуют чемпионки Олимпийских игр мира и Европы. Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Ирина Чащина, Евгения Канаева, Вера Сесина, Ольга Капранова, а также звезды эстрады. Билеты в кассах «Лужников». Телефон 725-4699.
Читайте в свежем номере журнала New Times. Синдром позднего авторитаризма. Чем кошмарит и чего боится власть. Как убрали Магомеда Евлоева. Хроника трагедии. Только в New Times интервью кандидата в президенты США Джона Маккейна. Вячеслав Фетисов о чиновничьей игре за спортивный ресурс. New Times. Журнал для вдумчивых читателей.
Есть ли кто-то?
Кто?
Кое-где.
Где?
У нас.
У нас?
Телефон 959-0551.
Развернитесь, пожалуйста.
10:22, мы продолжаем, и там у нас уже есть какой-то...
У нас есть звонок из Киева, да, мы обсуждаем проблему двойного гражданства, с которым на Украине принято пока что неофициальное решение бороться, об этом сообщает газета «Ру». И вот у нас есть звонок, по-моему, из Киева, если я правильно разобрал телефонный код. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Антон, я из Симферополя.
Вы из Симферополя, ну да. Что?
Так, Антон, признавайтесь, у вас есть российский и украинский паспорт?
Ну, признаваться не стану, у меня как бы нет российского гражданства, но у меня есть друг, который живет сейчас в Подмосковье, он получил за полгода российское гражданство. Вот. Угу. Значит, довольно тут простая схема. Консульство России, ну, у нас в Крыму, просит, чтобы как бы ему предоставили бумажку, что ты хочешь отказаться от украинского гражданства. Вот. И на этом основании уже консульство России, ну, как бы, дает ход.
А как проверяют, отказался или нет?
А там, как бы, ты пишешь заявление, вот, и там... вот я не помню кто, но кто-то должен заверить, что они как бы, ну, по-моему, украинская консульство, ну, Украина приняла там вот это заявление, ну, к сведению, угу. Вот, но не обязательно, что доведет до конца.
А, я знаю, как это делается. Так в России многие футболисты из стран СНГ получают российский паспорт.
А, ну, вот.
Отправляется заказное письмо, в которое вроде как вложен отказ, а на самом деле отправляется пустой конверт. Приходит уведомление, что он получен, ага. И это является основанием для выдачи,
ну,
паспорта.
Вот примерно вот такая ситуация. Просто он сейчас женился там на подмосквичке, вот, живет в Подмосковье.
Интересная формулировка.
Женился на подмосквичке, стал замкадышем, у нас так это называется.
Да, так все называется.
Но он уехал сюда уже.
Да, он сейчас, ну, они летом приезжают, у нее...
Но это жизнерадостная история, а вы здесь при чем?
А я здесь при чем? Я просто хотел немножко расширить вашу тему, сказать, что как бы это все, как бы спеть насчет против России. Допустим, есть сведения, что Украина выдает свои паспорта гражданам Приднестровья. Вот, угу. Это первое. Во-вторых, есть такая карта поляка. То есть, если у тебя есть наличие, ну, немножко хотя бы польской крови, то... Польша тебе дает карту поляка и, ну, украинцу, да, украинскому гражданину, по которой ты можешь там жить, работать, учиться, только единственное, голосовать не можешь. Вот.
Понятно.
Так, регистрация у тебя есть, все такое есть. Поэтому тема тут намного глубже.
Нет, здесь...
Можем... Антон, мы еще хотели уточнить, а вот там вы, как очевидец, вы живете в Крыму, у вас нет там такой на месте истерии, потому что СМИ это все преподают, что вот уже такая война с паспортами?
Вообще нет, совершенно этого нет. Мне 26 лет, я общаюсь с молодежью, студентами, то есть никто, все молчат.
А вы много знаете людей с двойным гражданством в Крыму?
Точно знаю 3 человека.
Понятно.
Из моего круга, да.
А как вы думаете, зачем им это в Крыму нужно? Понятно, что человек уехал в Россию, принял российское гражданство. Это понятно.
Знаете, это удобно. Допустим, я 2 года учился в Москве, и после того, как, иногда были просроченные регистрации,
Так сейчас не нужны, помню, какие регистрации.
Отпечатки пальцев.
Или опять нужны?
Унижали, называли хохлами. То есть, а когда у тебя все-таки русский паспорт, то это все-таки как-то, удобнее, И не нужно...
То есть в том смысле удобно, что в принципе у каждого, у подавляющего большинства украинцев и крымчан есть некие дела в России, которые это время нужно
безусловно,
делать?
Безусловно, это много дел. И второе, почему нет? То есть, почему нет? То есть,
тут даже... это нам уже объяснили.
Лишним
да, это
не будет,
украинская
да.
логика. Нехай будет. Спасибо вам большое за этот рассказ. Но вот видите, получается, что на самом-то деле, если это все начинается, то получается против людей.
Наверное. Хотя было несколько дней назад заявление главы МИДа. Мы знаем, как политики могут все это обставлять. И он сказал, что они знают, что уже следующей целью России будет Крым. И все это связывают с тем, мы же все знаем, что наша военная кампания в Южной Осетии обосновалась тем, что мы защищаем российских граждан.
Опасения, безусловно, не беспочвенные. Но, с другой стороны, есть же интерес, собственно, граждан, правильно? И куда от них деваться? В общем, здесь еще и проблемы с Конституцией. Но вообще в 2004 году Государственная Дума Российской Федерации и Рада Верховная Украинская, они уже предполагали приступить к переговорам о двойном гражданстве.
Но только это было перед президентскими выборами, когда нужно было подтянуть пророссийского Виктора Януковича. Предполагаю, что все это и заглохло, когда пришли оранжевые.
Вот видишь, мы тут говорим о политической конъюнктуре все-таки в первую очередь. А хочется говорить об интересах людей. Как мы видим, интересы людей все-таки совпадают с желанием такой возможности. Возможности, да? Хочется иметь двойное гражданство. Еще один звонок мы послушаем. Здравствуйте, представьтесь,
алло.
Пожалуйста, да.
Алло?
Что... Да, здравствуйте. Представьтесь, что вы имеете нам сообщить о проблеме двойного гражданства.
Здравствуйте, я Григорий. Учился в академии здесь, и у меня был паспорт.
Я правильно понимаю, по вашему говору, что вы все-таки с Украины?
Да, я родился там, но
здорово.
С 92-го года, как приехал учиться, живу здесь. И у меня был российский паспорт, я его потерял, но был прописан в Украине и был зарегистрирован здесь, в России. Mm-hmm. И получил там и там паспорта, и люблю Россию, Украину люблю.
Скажите, а зачем вам 2 паспорта все-таки?
Да, не буду воевать ни за тех, ни против тех, а буду мириться, так как я сейчас...
Да нет, мы все не собираемся воевать. Вы скажите, зачем вам 2 паспорта?
А, зачем?
Нехай буде, как вы там уже сказали.
Нет, почему нехай буде? Есть объяснение, конечно. Хочу жить в России же, хочу жить в Украине. Хочу быть гражданином 2 стран, понимаете? А если отказаться от одного, от другого не хочу, потому что для меня близки эти 2 страны, и никаких преференций от этого не получаю.
Григорий, а если ваша малая родина, Киев, призовет, скажет, мы призываем всех сынов, отказываетесь, возвращаетесь, что вы будете делать?
Это политический призыв, понимаете? Угу. Это же политика, но ни в коем случае не гражданская какой-то позиция, чтобы сделать лучше. Это будет только хуже, понимаете? А наоборот, оно не мешает мне. Я, например... Хотя я и не пользуюсь Украиной, когда приезжаю с мамой этим гражданством, а в России живу по украинскому, по российскому гражданству, как я здесь получаю, и я инвалид, и пенсию получаю, поэтому так.
Спасибо, Григорий, за рассказ. Мы вам желаем всяческого здоровья. Я там слышал детский голос. Я так понимаю, что вы в России всерьез надолго. Надеюсь, что вам у нас понравится. Нам, к сожалению, мы уже не успеем принять звонок.
Успеем еще один.
Я думаю, что, может, нам кто-то позвонит, кто скажет, что он отказался от двойного гражданства или почему-либо выбрал. Здравствуйте. Вот сорвался у нас звонок. Не здравствуйте. То есть здравствуйте, но вне нашего эфира. Добрый день, вы в эфире. Пожалуйста, представьтесь и расскажите нам, что вы можете про двойное гражданство.
Алло, здравствуйте, меня зовут Антон. Я живу в Санкт-Петербурге. Сам родился в Симферополе. Да. Двойного гражданства не имею, но двойное гражданство имеет один родственник. В моей семье дело в том, что это связано с тем, что по законам Украины, не гражданам Украины запрещается быть собственниками земли. Поэтому для того, чтобы оформить собственность на наследуемое имущество, на домовладение, Пришлось оформить гражданство Украины, несмотря на то, что человек проживает уже много-много лет в России и имеет российское гражданство.
Спасибо большое. Мысль понятна. То есть получается, что действительно много людей так или иначе мигрируют, да, и для того, чтобы сохранить свое имущество, так или иначе необходимо...
То есть никакой политики, получается, а просто житейские какие-то проблемы, которые решаются
путем. А вот нехорошо. Я не знаю, может быть, мы не должны делать вывод. Но, по-моему, нехорошо, когда государство в угоду, собственно, политической конъюнктуре не занимается интересами своих граждан, не вникает в них в житейские. Ну да бог с ним. Новости на Эхе Москвы.
Разворот. Вот новый разворот.
9 часов, 10 часов, боже мой. 9 часов 35 минут и 10 секунд в Москве. Остается 25 минут до пуска большого адронного коллайдера. Трепещите все. Мы напоминаем наши телефоны, да?
363-3659, телефон прямого эфира и смс 970-45-45, московский код +7 985.
Не будем никого ограничивать, потому что тема необъятная, да? Поскольку она затрагивает возможность конца света.
Исчезнет все в черной дыре, это же ужасно.
Да, вероятность это выставляет 1/50 миллионную.
Но главное, что есть вероятность. Это
да,
же самое
вероятность,
главное.
Вероятность действительно есть. Я пока хочу закруглить тему с гражданством, пока нам звонят разные коллайдеры-веды. Вот, и мне очень понравилось сообщение. Вот, по-моему, это прекрасное сообщение. Оно здесь, каждое слово здесь важно. И последнее слово особенно. Обалдеть! Хохол! Унижение! Я хохол! Ура нам, хохлам! Евгений, Пенза. По-моему, это прекрасно.
Ура, Евгений, мы вам тоже отправляем в Пензу.
Мы вам тоже отправляем в Пензу. Я, кстати, тоже, честно говоря, вот, будучи на Украине, когда, вернее, когда бывал, мне никогда не приходило в голову обижаться, когда меня называют москалем. Ну, понятно, что обидеть можно и словом «ты» при желании. «Ты! Ну-ка, ты слышишь?» Это другое. А, в принципе, я не вижу в этом ничего обидного и оскорбительного. Ну, многие пишут о том, что житейские резоны заставляют так или иначе, для того, чтобы сохранить наследство, имущественные права какие-то, так или иначе, обходя закон, иметь двойное гражданство. Очень, конечно, досадно, что по обе стороны границы, в первую очередь, в цене политическая конъюнктура. Ну, а теперь большой адронный.
Тут такая должна быть барабанная коллайдер. Дробь.
Да, он в 11 часов по Москве запускается, да? Там кто-то обещал прямую трансляцию, по-моему.
Вот это сайт вот этого ядерного института ЦЕРН. Ага. Можно на его сайт зайти, они обещают прямую трансляцию, веб-трансляцию, то есть со всего земного шара люди могут следить. Но я боюсь, что, поскольку такое событие масштабное, будет, видимо, перегрузка сайта. Ну, попробуйте, попробуйте.
Да, ЦЕРН пишется через C. C-E-R-N.
Да, .com, по-моему, или какое-то другое решение.
Ну, вы найдете.
Да, найдете.
Мы уверены, что вы найдете.
И будете лицезреть, как там эти протоны будут в этой огромной трубе разгоняться.
Собственно говоря, это труба. Это огромная труба, в которой...
27 километров.
Да, в которой расположены специальные очень сильные магниты, которые сохраняют свои свойства при температуре близкой к абсолютному нулю. То есть вот можете себе представить, если бы мы считаем, что сегодня холодно в Москве, а там, по нашему представлению, минус 271 градус, то есть всего лишь 2 Кельвина, да, в этой самой трубе поддерживается температура. И в этой связи вот эти протоны, пучки протонов... Угу. Кстати, почем сейчас пучок протонов на рынке?
Ой, я не знаю. Ну, наверное, да. Как баррель нефти, я думаю, даже.
Как баррель нефти?
Конечно.
Я думаю, что теперь уже дороже, потому что сейчас на них спрос. Их же будут ускорять сейчас, да?
Точно, точно.
Соответственно, протоны там ускоряются. И вот я пытался узнать, зачем все это нужно. Я вам скажу большой секрет. Мой папа имеет к этому самое прямое отношение.
Вы знаете все секреты.
Я нет, секретов я не знаю, секретов никто не знает. Секреты это будет то, что получится в результате. Потому что вроде как вот в этой всей трубе все эти протоны могут менять свои свойства. Но как? Никто этого не знает.
А черные дыры? Там еще они говорят, что вот это какой-то бозон Хиггса невероятный. Вот для
про
меня
бозон
эти два,
Хиггса, я
два
не
эти
знаю,
слова
не
вообще нет, невероятные. Вот все пишут, что какой-то вот этот бозон
Хиггса. А кто из них
Хиггса,
человек? Бозон или Хиггс?
Неизвестно. Но Хиггс большой буквы пишется. Наверное, все-таки он человек, но при этом это еще, что это, в общем, какая-то божественная энергия, из которой много миллиардов лет назад наша Вселенная образовалась.
Ну, разумеется,
вот
так или иначе, это вопрос о происхождении Земли, безусловно, так или иначе решается. И вот многие считают, что посредством создания этой штуки могут возникнуть механизмы, которые породили, может быть, Вселенную и засосать нас куда-то вот в черную дыру. Здесь уже подробности мы не знаем. Но звоните нам.
Татьяна пишет коротко. Через несколько часов всем нам капец. Вот так вот.
Татьяна, вы сами не протон, понимаете? Вас никто пока не ускоряет. Вы не волнуйтесь, Татьяна. Давайте послушаем звоночек. Вот у нас здесь есть какой-то колоритный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. рассказывать, как вас зовут и что у вас связано с Большим Адронным Коллайдером.
Василий, здравствуйте, меня зовут Юрий, я хотел завершить тему по двойному гражданству.
Спасибо большое, извините, но эта тема уже завершена, она уже завершена. Пишите, пожалуйста, на сайт, у нас есть блоги, наверняка тема будет подхвачена. А мы пока все-таки про коллайдер, нам очень важно поговорить, потому что все-таки, понимаете, остается уже 20 минут, а там никто не знает, что происходит. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Не хотят с нами разговаривать. Да. Это уже, наверное, кого-то в черную...
Да.
Нет. Алло.
Вы в черный... Вас засосало в черную дыру?
Здравствуйте. Я просто не расслышал, не понял, что я в эфире уже.
Ага.
Я не знаю, в какую передачу я попал.
Понятно. Включите «Эхо Москвы» и узнаете, в какую передачу вы попали. Друзья мои, повторяем наши телефоны.
Вот тут нам многие слушатели уже пишут, что, оказывается, трансляция еще будет на телеканале «Вести».
Телеканал «Вести» включаем... не может упустить такую возможность, да. Конечно. Ничего, что это последняя трансляция в истории канала, как говорят некоторые. Да? А, кстати, вот давайте зададим прямой вопрос. Вот у нас есть некоторое количество времени. Давайте зададим прямой вопрос. Вот я, честно говоря, не знаю, как высчитывается вероятность конца света. Не знаю, как это высчитывается, что здесь на что перемножается. Но говорят, что 1/50-миллионная вероятность. Я сразу вспоминаю эпизод из фильма «Ас», того еще старинного. Я знаю, сейчас продолжение снимается. Что... Там вот этот главный герой, мальчик Бананан, он стоит с какой-то записной книжкой, к нему подходит в пивной человек, говорит, а что это у тебя такое? Он говорит, это какая-то книга каких-то тайн. Она, в случае конца света, она уцелеет. Я эксперимент провел, говорит человек. Вот, наверное, что-то сродни этому эксперименту мальчика Бананана было проведено или будет проведено. Так вот, друзья мои, вопрос такой. Вот скажите, пожалуйста, если бы вы знали, что есть некое занятие, которое с вероятностью 1/50 миллионам приведет к концу света. Очень интересное занятие, но все-таки есть небольшая вероятность, что вы, знаете, все накроется, вообще все. Скажите, пожалуйста, вы все равно бы попробовали этим заняться? Вот такой. Любите ли вы риск? Вот такой вот вопрос.
Это такой риск довольно
да,
крутой.
Пусть нам звонят настоящие большие адроны. Наш телефон, наши координаты.
363-3659, телефон прямого эфира.
Да, но пока вот, пока я не вижу, чтобы у нас было. Вот послушаем этот звоночек. Здравствуйте. Вы в эфире, говорите, как вас зовут.
Доброе утро, меня зовут Андрей.
Да.
А я не боюсь конца света, а если что-то и произойдет там, то мы...
Ой.
Вот так вот.
Слушайте, это уже произошло что-то. Это удивительно.
Время идет и идет, все меньше остается.
Напишите нам на пейджер, я вас умоляю, я за вас
коллайдера. Это как-то странные вещи происходить начинают.
Пишет Макс. Макс, видимо, современный человек. Столкновения сегодня не будет, протоны погонят в одном направлении. Такое всемирное переселение протонов. Там же труба, понимаете, она же где-то заканчивается. Поэтому на что-то они, в конце концов, налетят эти протоны. Так, вероятность 50%. Или будет конец света, или нет, пишет нам Диана из Саратова. Диана, вас трудно назвать оптимистом. Так, а там, как я понял, сегодня просто пучки протонов погоняют. А в октябре только будут их бить и начинать конец света, пишет нам Ильдар.
Он спрашивает, Ильдар из Уфы. Вот я тоже, насколько я читала про эти исследования, уже в августе, в начале они пробный делали тест, потом еще один пробный тест. И вроде как сегодня это уже такой полноценный запуск все-таки идет.
Ну, Ильдар, все-таки вы знаете, я думаю, что всего нам не скажут. Другое
но
дело,
когда
что...
начнут засасывать Женеву в черную дыру, потом всю Швейцарию, я думаю, что мы узнаем об этом. И ученые уже не спрячутся никуда.
Да, вот у нас есть звоночек интересный. Я хочу послушать. Может быть, нам кто-то наконец прольет свет на происходящее. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Константин, я из Москвы.
Угу.
Я хочу высказаться по поводу Большого адронного коллайдера.
Выскажитесь.
Значит, считаю, разговоры о конце света — это абсолютно глупостью.
Конечно, это понятное дело. Но что, глупости вот. Нельзя обсудить, что ли?
Можно, конечно. Вот посудите сами. Говорят, что диаметр этого кольца, протяженность 27 километров.
Так.
При этом хотят моделировать условия, которые возникли в начале Вселенной, при рождении Вселенной. Так вот, я хочу сказать, что для того, чтобы это сделать, диаметр этого кольца должен быть размером с нашу галактику. Как бы, это написано, ну, грубо говоря, во всех учебниках физики.
Во всех учебниках физики. Но понимаете, в чем дело? Здесь же, Константин, правильно я запомнил?
Да-да-да.
Константин, но все-таки кольцо размером с нашу галактику, я думаю, что в обозримом будущем будет трудно произвести. Трудно. И, наверное, что-то все-таки удастся выяснить с помощью вот этого, как мы теперь понимаем, весьма-весьма небольшого адронного коллайдера.
Безусловно, строили его не зря. Дело
такого
в том,
крохотного адронного коллайдера.
Крохотулечка такая. Да. Коллайдерчик.
Дело в том, что вот такой размер, как построен в Женеве, он позволит по некоторым косвенным, повторяю, очень косвенным эффектам проверить некие теоретические постулаты, которые... о начале Вселенной, да, о зарождении Вселенной. И вот об озоне Хиггса, о котором вы говорили, это, если найдут эту частицу, то это будет косвенным, опять же, подтверждением одной из теорий объединения взаимодействий фундаментальных. Вот,
ну, понятно. Но скажите, а вы кто по специальности, Константин?
Я по специальности в данный момент бизнесмен, но имею физическое образование.
Не, ну бизнесмен это не специальность, бизнесмен труд деятельности.
Физическое образование, Константин сказал.
Физическое,
я специалист по квантовой электронике.
Здорово, здорово. Скажите, пожалуйста, а вот, Константин, вот нам понятны ваши сомнения о том, что конец света случится. Мы сами, честно говоря, в этом сильно сомневаемся, во всех случаях в связи с Большим адронным коллайдером. Но... Кстати, у меня все-таки вот есть вам прямой вопрос. Скажите, пожалуйста, если бы вы знали, что есть отчаянно интересное занятие, которое с очень маленькой степенью вероятности, но все же может привести к тому, что все накроется. Ну, скажем, 1 к 50 миллионам. Но вам было бы интересно. Вы бы этим стали заниматься?
Пожалуй, да.
Как физик или как бизнесмен?
Как физик. Именно как физик.
Понятно, Константин. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что у вас...
Главное, чтобы эксперимент сорвался, и потом можно было получить Нобелевскую премию.
Не надо, чтобы сорвался. Какой эксперимент? Зачем? Пусть эксперимент не сорвался. Если сорвется, тогда уже никто не сможет вручить просто Нобелевскую премию. Так, что у нас здесь?
Да.
Угу. Спасибо большое за звонок.
363-3659. Я напоминаю телефон
обсуждаем,
нашего прямого эфира. Да,
большое,
и
обсуждаем небольшой, как мы теперь знаем, адронный коллайдер. Миниатюрный,
да.
Карманный.
Нас тут, понимаешь ли, дурили, что это вообще самая
огромная,
крупная адронная установка.
А у нас есть еще один звоночек. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Кто вы?
Меня зовут Алексей.
Угу.
Так вот, мы же все время занимаемся вещами, которые нас непрерывно могут приблизить к концу света. Почему именно это кого-то беспокоит?
Нет,
вот,
Алексей, мы не в философском смысле. Мы же не в философском смысле. Понятно, что если мы люди религиозные, то сам факт жизни приближает нас к концу света. Это понятно.
Да нет, но факт человеческой жизни вряд ли нас приближает к концу света.
Но если он как-то наступит, то во времени нас приближает жизнь к концу света, правильно? Но,
мы не говорим о том, что просто почти в центре Москвы, не знаю, там на площади Курчатова много лет, десятилетий, стояла организация, которая нас ежедневно могла приблизить к концу света.
То есть вы имеете в виду работающий ядерный реактор в Москве, да?
Целенаправленно занималась, и масса умных, честных и порядочных людей свою жизнь не кладет для того, чтобы нас к нему приблизить.
Но тут я с вами не совсем согласен. Все-таки это не совсем конец света вот в этом смысле. Это нечто другое. Это как будто катаклизм, но
случае,
меньшего масштаба.
Земли, что для нас, безусловно, является концом света.
Почему? Земля бы осталась. Земля бы осталась, как небесное тело. А вот если черная дыра...
Говорят, даже Вселенная исчезнет.
Да, может, даже Вселенная исчезнет, понимаете, в результате какого-то микроскопического адронного коллайдера. Но
посмотрим.
Алексей, вы кто по специальности, простите?
Я по специальности литератор.
Вы литератор. Алексей, вот как литератор, вы же наверняка человек с фантазией, правильно? А вы литератор, вы книги пишете или что-то другое?
Я пишу стихи.
Стихи? Публикуете?
Публикую.
Скажите, а большой адронный коллайдер мог быть предметом вашего вдохновения?
Ну, наверное, нет.
Наверное, нет.
Как же
наверное,
так?
Нет, но так как что-то зацепило вот такой нездоровый ажиотаж вокруг бытового явления.
Вам, литератору, ажиотаж, связанный с фантазией, кажется нездоровым?
Да, потому что не с фантазией, а с некоторой выдуманной реальности, когда мы живем в реальности невыдуманной, которая на самом деле гораздо страшнее и гораздо опаснее.
Все это очень сложный вопрос. Честно говоря, я не ожидал от литератора, что он будет называть нашу действительность невыдуманной с уверенностью. Алексей, скажите, если бы у вас была возможность заняться тем, что вам интересно, но существовала бы маленькая и тем не менее вероятность, что в результате этого занятия все накроется. Все. Вы бы все равно занимались этим?
Нет.
Вы гуманист, спасибо.
А вот Виталий нам пишет, что наука требует жертв даже таких, как Земля.
Ну что?
Виталий, я думаю, что на все бы пошел, чтобы поэкспериментировать.
Интересно, есть ли у Виталия Земля, чтобы пожертвовать ее? Да, значит, вот Елена нам уточняет, что конец света наступит, когда на православную Пасху не сойдет благодатный огонь. Вот еще одна версия, значит. А я как раз иду на ковер к начальнику. Так что конец света для меня спасение, пишет Сергей.
Сергей, ну, Сергей, ради вот... вас мы согласны
нет,
тогда.
Нет,
не согласны?
Я не соглашусь,
Сергей, держитесь, крепитесь.
У меня сегодня
прекрасный...
Вообще сегодня зарплата у многих. И очень неудачно, понимаете? Если бы хотя бы на 11 число, то сегодня можно было бы гульнуть. А так это другое совсем дело. Большой ядреный коллайдер, ядерный, наверное, да, сродни... баловству со спичками, пишет нам Тимур. Со спичками с гораздо большей вероятностью баловство приводит к беде.
Страшно очень, Ольги из Москвы.
Угу. Так, осталось чуть больше 10 минут, чтобы успеть вкусить жизнь, пишет нам Эльдар из Уфы. А, кстати...
Вот, вот это, да, интересный это поворот.
Да
что
ладно,
можно
вам,
сделать за 10 минут до конца света?
А такие вопросы всегда были в школьных анкетах. Вот с кем бы вы поехали на Непитаемый остров, например, да? Или вот если вот немцы вот уже наставили, да, последнее желание. Вот я не помню, что я отвечал на эти вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
А, как вас зовут?
Анатолий.
Анатолий, вы грустны. Вы верите в конец света?
Ну, это вопрос такой.
Но мы его задавали, по-честному. Вы позвонили, я спрашиваю вас.
Я хотел немного с другой точки зрения ответить на этот вопрос.
А вы, кстати, чем занимаетесь по жизни?
Я предприниматель.
Предприниматель. Ну, предпринимайте.
Значит, первый момент. Это то, что сегодня все-таки один из тестовых запусков. И как бы результат...
Да. То есть, возможно, в тестовом режиме, да? Апокалипсис.
Да. Да. Вот, а второй и самый, скажем, главный момент, это то, что все-таки научный результат непредсказуем, естественно. И один из вариантов описан в книге Дэна Брауна «Ангелы и демоны».
Ой-ой-ой-ой.
Вы читали?
Да нет, я читал, просто я думал, что там описываются какие-то варианты запуска большого адронного коллайдера. Я не думал, что это рассмотреть всерьез. Хотя мы, говорим, мы последние полчаса занимаемся глупостями, поэтому, конечно, послушаем вас.
Ну,
засмущали мы.
ЦЕРН описывает именно коллайдер и описывает один из вариантов этого эксперимента.
Да там просто, собственно говоря, это основа сюжета, вот и все.
Ну да, да, то есть вещество и антивещество и дальнейшее, скажем, возможность его применения.
Угу. Понятно.
Влад у нас...
Ну а в чем, да. Собственно, соль-то? Вот я так и не понял, что вы имеете в виду. Вам-то от этого каково?
Ну мне, во-первых, непонятен ажиотаж, который сейчас нагнетается вокруг запуска коллайдера. Потому что ну, как бы результат, он, скорее всего, будет... С научной точки зрения, достаточно.
Ну, подбирайте слово. Ничтожный?
Хочется надеяться, что нет. Хочется надеяться, что значимо будет.
Такое ощущение, что вот это...
Вы знаете, спасибо
вам
большое да, за звонок.
В черную дыру
но
человек погружается.
Что вы очень
погружается.
Грустно, как-то чрезвычайно грустно говорили.
Петр, физик-теоретик из США, все просто объясняет и расставляет по своим местам. Он говорит, что дело, как всегда, не в размерах, а в той энергии, как таковой, которая соответствует ранней Вселенной. Видимо, той энергии, которая появится в коллайдере, а про конец света это все ерунда. Успокаивает нас Петр, физик-теоретик.
Вы знаете, Петр, по поводу того, что дело не в размерах, я с вами совершенно согласен. Мы не в США, мы в Москве, но у нас есть такая поговорка, что Москва когда-то от копеечной свечки сгорела, да? Поэтому как-то вот все-таки диковато. Я вот, признаюсь, так вот со смехом думал, сейчас остается 8 минут, я думаю, чтобы мне такого успеть сделать. Ну, наверное, я передам привет родным все-таки, да? Во-первых, приятно, первый такой более-менее полноценный разворот. А во-вторых, друзья мои, ну, в конце концов, есть гораздо более твердые вещи, чем последствия запуска Большого адронного коллайдера. Например, расписание программы передач. В связи с ней мы с Алиной Гребневой завтра в 9 утра встречаемся здесь с вами.
Да, я надеюсь, что все будет хорошо.
И если вдруг случится конец света, мы просто завтра это обсудим. До завтра, друзья мои. Спасибо, Алиночка.
Разворачивайтесь в марше!